Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сейчас идет Великий пост, время, когда каждый христианин прилагает более усилий для каких-то таких духовных трудов. И поэтому сегодня в передаче захотелось поговорить, затронуть такую тему, как маски гордости. Гордость, от нее, в общем-то, все пороки исходят, но она очень часто прячется, порой даже за какими-то, может быть, внешне кажущимися добродетелями. И поэтому вот сегодня хотелось бы об этом немножко порассуждать, поразмышлять. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, наверное, понять, с чего мы будем рассматривать.
Надо начать с опознания этой реальности в человеке, этого образа бытия человека, которое мы сегодня пытаемся обсуждать и размышлять. Мы знаем, что гордость – это одна из страстей греховных, смертный грех человека. И если сказать более расширительно, то мы можем говорить о горделивом начале в человеке, потому что тогда сюда втягиваются остальные страсти, которые группируются вместе с гордостью, такие, например, как тщеславие, такие, как, например, зависть, в конечном счете уныние. Мы знаем, что гордость человеческая заключается в том, что человек направляется, с одной стороны, на нечто Богом данное, Богом сотворенное, на полюбление своей личности. Но это полюбление своей личности оказывается несообразно заповеди Божьей, и человек начинает себя любить более Бога. И как пишет один автор, в таком случае он становится как стружка, которая завертывается вокруг себя. И вот это вот состояние души человека, когда он тварь возлюбил более Творца, оно влечет за собой вот эти страшные последствия, которые присущи гордости. Первоначально она является сияющим, ярком виде, когда человек триумфально шествует по жизни, снискает ту или иную славу у окружающих, когда он трубит о себе повсюду, когда он внутри себя устрояет целый мир, где он в таком приукрашенном виде находится, и это прелестное состояние. Но потом, рано или поздно, Господь ставит такого человека перед необходимостью понять, кто он есть пред Богом, и этот человек начинает от этого испытывать уныние. Он начинает чувствовать, что жизнь его, наоборот, как ему опять-таки кажется, она безутешна, безнадежна, она бесславно, и обои состояния, они опасны, и необходимо с ними бороться. И гордость, первоначально являющаяся в таком слишком обнадеживающем виде, так и уныние ее сестра, которая является уже для человека в виде, так сказать, оплакивающим его душу.
Ну вот смотрите, есть ведь разные понимания. Вот есть, мы понимаем гордость как некая страсть, да? Угу. Есть, например, вот гордость школы можно услышать, там еще что-то как-то. Есть такое понятие, как честь и достоинство человека. Вот честь и достоинство, они тоже гордость имеют отношение? Или это что-то другое, к ней не относящееся? Потому что иногда же получается, мне кажется, как-то вот это путается, смешивается.
Безусловно, это бывает такое смешение понятий. Попробуем их размежевать. Дело в том, что гордость школы, гордость класса, так выражаются люди, которые считают возможным, подчас забыв о божественной помощи, приписать какие-то успехи человеку. И окружающие тогда могут оценить эти успехи и сказать, что этот человек не только себя прославил, но и прославляет, ну, кто вместе с ним, класс, школу и так далее. В этом воззрении, конечно же, ну, происходит такое забвение Бога. Наверное, такое словоупотребление, оно смущает душу христианина, когда он слышит такое слово-выражение, что гордость чего-то. Честь и достоинство, безусловно, это другого рода понятие. В чести и достоинстве человек мыслит себе, что он укоренен в божественной жизни, он Богом прославляем, и Бог велит ему нести по жизни некоторое достоинство, которое он ему подал. Не только право человека нести это достоинство, но можно сказать, что это его святая обязанность. Он призван защищать свои честь и достоинства, которые ему даны. И мы все имеем в нашей жизни достоинство, мы имеем звание христианское. Мы с вами возведены в звание царское, ибо мы призваны к наследию Царства Божественного. Поэтому, конечно же, человек с честью должен нести по жизни звание христианина, звание, в котором он ныне находится, дочери или сына, матери или отца, брата или какого-то профессионала, какого-то дела, служителя в тех или иных делах и так далее. То есть многообразные те служения и та благодать, и та слава, которой сподобляет человека Господь. Его же дело – эту честь и достоинство сохранить в собственной жизни и уберечь от поругания людьми, которые намеренно или непреднамеренно уничижают эту честь и достоинство. Поэтому это совершенно другое дело. Здесь уже не из гордости, а из ревности святой человек защищает себя. Совсем другие основания.
Вот смотрите, получается, вот вы привели пример, да, гордый человек, то есть он идет так по жизни, то есть у него там разные другие проявления, зависть, тщеславие и так далее. Но ведь это так бывает не всегда. Иногда бывает так, что вроде внешний человек-то, иногда можно даже слышать такой и смиренный, и там еще какой-то. Но на самом деле при дальнейшем, скажем так, духовном рассмотрении оказывается, что гордость тоже проживает в этом сердце.
Ну, в общем-то, да. Дело в том, что гордость, она собою заменяет все остальные страсти, поэтому ради нее одной человек может себя полностью дисциплинировать и очистить от каких-то порочных проявлений и быть человеком, который с внешней стороны не имеет какого-то упрека, но с внутренней стороны он может быть исполнен всякой нечистоты, как говорил Господь о фарисеях, например. Поэтому, конечно же, это, наверное, представляет наибольший труд усмотреть такие тонкие проявления гордости и попытаться в них себя как-то изменить. Это необходимо.
А под какими-то дамасками может гордость скрываться? Потому что иногда бывает так, что трудно разобраться. Не всегда мысли, может быть, такие приходят, что вот это проявление гордости.
Первое, что приходит на память, это мы встречаем у Аббы Дорофея повествование о монахе, о брате, который терпеливо сносил все оскорбления от других и все дивились его терпению, и однажды его спросили, как ты в себе взрастил вот такое смирение. А он же сказал такую фразу, которая раскрыла его внутреннее состояние. Он сказал, что мне до этих псов. Вот, например, одна из таких внешних личин гордости, когда человек с внешней стороны имеет смирение, но с внутренней стороны он имеет внутреннее постоянное надмение над другими и превозносится. Внутри человека действительно трудно каким-то образом постигать, что происходит, и вот как раз-таки внутри себя он может устроить вот такую обитель, так сказать, для гордости, где она как полновластная хозяйка управляет его душевной жизнью, велит ему то или иное совершать, то или иное испытывать, навлекает на него какие-то мысли, несообразные действительности, прелестные, и человек начинает постепенно идти не тем путем, отчуждаться от Бога все более и более. Мы, например, можем вспомнить творчество Федора Михайловича Достоевского, у которого очень ярко изображены соответствующие персонажи, имеющие вот это лжесмирение. И под ним прячется такая жестокая демоническая гордость. Например, точно, совершенно это можно усмотреть в персонаже его произведения «Село Степанчиково и его обитатели» Фоме, Фомиче, Опискине, который с внешней стороны всегда находится словно под ударом в доме, не имеет какой-то надежности в этом доме. Кажется, что его могут изгнать в любой момент, что иногда и происходит. Но всякий раз следует возвращение его с плачами и воплями, и он пользуется прежними правами и распоряжается в чужом доме, ну, как хозяин, и даже более хозяина. Собственно, как-то вот он умеет устроить такой вот с окружающими отношения, в которых он постепенно начинает владычествовать над их душами. Можно сказать, порабощать их себе. Вот как раз это побуждение человека, властолюбие, как мы просим, чтобы нас Господь в дни поста избавил от любоначалия. Но тем не менее, вот любоначалие может быть присуще человеку с внешней стороны, казалось бы, не имеющего никакого любоначалия. Но оно может быть глубоко внутри.
Почему так происходит? С чем связано? То есть это же вот на самом деле нередко в жизни встречается, когда кажется, и мне кажется, и человеку ведь иногда кажется, что у него там добродетели процветают, он вообще в таком преуспеянии духовном и так далее. А на самом деле фактически это завуалированная такая гордость. Его сердце живет.
Ну, видите, это вопрос такой, несколько оторванный от конкретной жизни душевной того или иного человека. Дело в том, что гордость, как страсть утонченная, она не сразу же объявляет о себе, не сразу же познается человеком. Наверное, для его же собственной пользы. Потому что если бы человек усмотрел в себе ту бездну безумной и такой убийственной для творения и ближней гордости, то он, наверное, ужаснулся бы и, наверное, бы приуныл. Поэтому для человека Господь не дает сразу же увидеть всю картину духовную. Каждый момент ему является наблюдение за своей душой и открывается соответствующая некая удобозримая ему глубина. На этой глубине он видит те проявления гордости, которые присущи ему сейчас. Например, он похвастался. Это он может усмотреть. Или он осудил, или он превознесся, или он еще что-то такое сделал, но а какие-то более утонченные, более как бы незримые такие для нас проявления гордости Господь утаивает. Для того, чтобы в соответствующий черед пришло время и для наблюдения, исправления и этих тоже проявлений гордости. Поэтому в целом такой вопрос, он, наверное, затруднительно его обсуждать. Мы, например, знаем еще одно произведение Федора Михайловича Достоевского, и краткое произведение, которое называется «Кроткая». И в этом произведении героиня не выдерживает любви другого человека, при том любви искренней, такой как бы горячей, которая, правда, долгое время скрывалась, ну, по каким-то глупым причинам, тоже горделивым, вот. Но тут она обнаружилась. И вот почему героиня не выдерживает этой любви? Почему она не хочет того, чтобы человек был рядом, любящий ее, при том он является супругом, эта любовь возможна, у нее все впереди как бы перспективы открываются. Но почему так? Это затруднительно сказать, почему так. И вот героиня его другая в «Идиоте» Настасья Филипповна, она встает перед таким же вопросом. У нее есть человек, который ее принимает великодушно и, наверное, уже и любит ее даже, вот, и чисто ее любит, и имеет состояние для того, чтобы ее укрыть от разных опасностей этого мира, волнений, забот. Но она этот путь не избирает, а избирает путь, можно сказать, для ее души погибельный. Опять-таки, почему это происходит? Почему человек отвращается от своего счастья, а точнее даже, можно сказать, спасения в тот или иной момент? Наверное, причиной этому является как раз вот это ужасное горделивое чувство.
Понимаете, люди же иногда не думают о том, что это гордость. А, в общем-то, и в жизни Настасьи Филипповны, и вот в жизни вот этой героини из рассказа «Кроткая», да, у них было нечто такое, за что им было стыдно. Ну, то есть какие-то такие вот действия, дела, деяния. Мне кажется, очень часто бывает так, что человек, скажем так, берет на себя роль Бога. То есть он говорит, что вот я вот такой, я вот так поступил, поэтому я недостоин. Он начинает сам себя судить, и поэтому получается, когда что-то предлагают, ведь в той же самой «Кроткой» получается, у них не все так просто было. То есть она сначала как бы доверилась этому человеку, но потом там начались какие-то, ну, вот расхождения, непонимания, отчуждения. Он даже отдельную кровать купил и так далее. То есть поэтому получается, что...
Ну, отдельную кровать он купил уже в крайней точке их, так сказать, размолвки некоторые.
Но я имею в виду, все равно получается, то есть вот происходят какие-то события, которые не созидающие, а которые разрушающие. И человек, может быть, ну, посчитав, что вот он недостоин, вот так вот и получается.
Ну, вот это еще одно из обликов гордости, это чувство внутреннего самообвинения, самоукорения, самоедства, которым человек подчас судится не с позицией, которая исправляет его душу, а судит себя с позиции гордости, которая от этого приобретает еще большее внутреннее величие и укореняется в человеке. А сам человек, его здоровое начало, от этого начинают страдать. Поэтому это еще один из обликов. Наверное, наполовину он случаев гордость ведет к тому, что человек трубит о себе, а не менее того возникает случаев, когда человеку, можно сказать, удобно считать себя виновником, в том числе и мнимых каких-то вин, но при этом прелесть-то для него в том и приятность в том, что я сам себя сужу. Если бы его начал судить кто-то другой, он бы этого не выносил, он бы против этого до крайности возражал. Но когда я сам себя сужу, то я здесь же и прихожу к некоему самовозвеличиванию. Я же сужу. И в результате человеку удобно самому себя судить. Хотя при этом он и страдает, при этом он и отдаляется от истинной жизни.
В общем-то, что даже вот той же Настасьи Филипповны, да, произошло, когда ее сестра Ганя обличила, да, возмутилась, ну, то есть, как так, вы мне так говорите.
Ну, у Настасьи Филипповны этот момент, наверное, конечно, тоже сыграл свою роль, потому что она и сама об этом говорит. Да как же я, говорит, такая... Ну, грязная, что ли, как-то она там выразилась. Пойду за тебя, вот такого совершенно противоположность. Поэтому тут это имело место.
То есть получается, вот если, например, немножко от этого отойти, а обратиться к семейной жизни, то есть очень часто вот в отношениях между супругами, между родителями и детьми, та же самая гордость ведь мешает, да? Опять же, усилия не прикладываются к тому, чтобы отношения как-то выправить, ну, какие-то нестроения разрешить, а такие какие-то обвинения присутствуют.
Ну, собственно, гордость, она в первую очередь и мешает тому, чтобы люди друг с другом сообщились, потому что она глубоко противоположна. Ну, кому понравится человек, который, в общем-то, делает себя центром внимания, стягивает на себя все устремления, начинает действовать так, что человек, любой человек, оказавшийся рядом, ощутит ущерб от того, что он пообщался с этим человеком. Он потерял, по крайней мере, время, он оказался поддетым, над ним насмехнулись, его, может быть, в чем-то укорили, дали совет совершенно на пустом месте и так далее. Конечно же, человеку, ну, я имею в виду совет такой поверхностный, то есть, и, конечно же, человеку такому станет, его же собственная гордость окажется тут же задетой и возбудится, и ему придется предпринимать труд, чтобы себя укротить, чтобы не обидеться, не осудить. И, соответственно, это общение, оно может для обоих лиц быть неполезным. Например, один из авторов, это священник Александр Ильчининов, он указывает на то, что даже первоначально гордость начинается с чего-то очень малого. Когда человек вот входит в такое вот слишком приподнятое настроение, необоснованно, так сказать, ничем, это начинает насвистывать, щелкать пальцами, перебивать, давать советы. Собственно, вот эти, вот это поведение уже нужно на него обратить внимание. И безосновательно обнадеживаться в каких-то своих земных делах, теряя осторожность, теряя трезвенность, внимание к себе, ну и так далее.
Человек ведь не сам по себе, в нем гордость это возрастает. Вот даже в том же, вот вы привели пример, село Степанчиково. Там есть такой эпизод, когда племянник, который приехал в это село к дяде, он сказал, что вы сами воспитали вот это Фому Фомича. Какие действия, вот какие наши действия могут способствовать развитию гордости у человека? Она же, получается, она же бывает не только же у взрослых, она бывает и у детей. И в семье, мне кажется, очень важно как бы там помнить, потому что иногда родители сами потворствуют формированию гордости в своем ребенке.
Если мы говорим о детях, о детском возрасте сейчас, да, и говорим о воспитании, которое со стороны окружающих стремится не допустить развития гордости, ну, наверное, это задача чрезвычайно сложная, но в этом направлении, несомненно, действовать надо. Мы говорим, во-первых, о том, что в первом детстве, то есть до 7 лет, ребенок впадает в так называемый наивный эгоцентризм. То есть это такие проявления, когда он, может быть, не желает того, но рассуждает, собственно, с позиции своего внутреннего «я». Он, например, может задать какой-то нескромный вопрос, заметить какой-то дефект у человека и громко о нем объявить, распространить свои мнения, ну, на всех остальных окружающих, сказать, что так и должно быть везде и всюду и так далее. Считать, что что-то происходит исключительно для него. Ну, как, например, приводится такое, что папа ездит только за игрушками в командировку, например, и так далее. То есть у ребенка может быть всерьез такое суждение, но оно пока что не угрожает всерьез проявлениями гордости, потому что, собственно, нет того центра внутренней жизни, вокруг которого может группироваться горделивое чувство. Но, конечно же, ребенок может заражаться такими подобными гордости состояниями от взрослых. Например, истерика, когда ребенок начинает буйствовать в какой-то страсти и не иметь возможности успокоиться самостоятельно. Это такое чрезвычайное переживание, которое ребенок, в общем-то, видя у взрослых своеволие, начинает подобное переживать. Но, опять-таки, оно не имеет в нем корня, если взрослые терпеливо это переносят и не дают поводов к тому, чтобы он от кого-то воспринимал таковые примеры, то это рано или поздно уходит. Но относительно дальнейших опытов, то второе детство характеризуется тем, что ребенок направлен на социальные обычаи, социальные примеры, он настроен на восприятие дисциплины, внешних порядков. И гордость у него, собственно, опять-таки в этот период нет предпосылок для того, чтобы развивалась. Вот он может быть упрям, он может быть настойчив в чем-то, но это в нем возникает лишь из непонимания того, что надо иначе. Поэтому в данном случае какое-то собеседование с ребенком, более пространные разговоры, убеждение его, какое-то формирование тех или иных взглядов и привлечение к тем или иным практическим делам, укореняющим такое вот послушание, например, ну, в тех или иных делах. Ведь это же очень логично. Если человек является пока что ребенок подмастерьем, помощником в каких-то делах, подручным, то, конечно, послушание здесь имеет совершенно закономерную основу. Поэтому он просто ходит под началом какого-то доброго человека, и в силу этого он, опять-таки, гордость не восприемлет. А вот подростковый возраст, который вмещает в себя открытие своего «я», как раз-таки имеет то основание, на котором может начать произрастать это чувство горделивое. Но оно в таких ярких формах очень выражается, когда подросток устраивает некоторый бунт. Бунт против всего окружающего, против прежних порядков. В данном случае важно понять, что внутри ребенка есть и доброе начало. И главное – это быть рядом и в каждый момент быть готовым стать на стороне этих добрых начал, усилить их в нем, помочь ему, забыв в некоторой степени о себе, помнить о его внутреннем состоянии и опасностях, которые ему угрожают в этот период, внутренних, в первую очередь, по своему источнику. Поэтому в таком случае для взрослого воспитание, которое будет как-то обуздывать эту гордость, заключается не в том, что он спорит с ребенком, потому что в данном случае он опять-таки будет своим обращением натыкаться на гордость своего воспитанника, своего сына или дочери. Поэтому не раздражайте, говорит апостол, и он призван, наверное, в данном случае как-то снизойти к ребенку, к его состоянию, понять его внутреннюю беду и прибыть в том состоянии, в том качестве, в тех делах, которые, ну, хоть какую-то пользу доставят душе его чада. Вот как-то так, если в общих чертах.
Просто хочется разобраться, какие личины еще бывают, под которыми гордость может прятаться.
Ну, есть еще такое чувство саможаления, очень распространенное.
Тоже проявление гордости.
Обязательно, конечно. В саможалении, например, человек каким образом удовлетворяет свои гордости? А таким, что он начинает рассматривать, что могло бы случиться в его жизни, как бы она могла произойти. Это может быть обращено к какому-то недавнему или давнему прошлому, это, в общем-то, не столь важно. И, в общем-то, человек начинает, рассматривая это прошлое, находить, что вот в этом нынешнем состоянии, для него неудовлетворительном, наверное, потому что саможаление возникает в этих случаях, он не виноват, а виноваты все. То есть таким лейтмотивом этого чувства является то, что человек судит, опять-таки, весь мир. Все они виноваты, они мне не помогли, они обо мне забыли, они не отплатили мне чем-то добрым, не возблагодарили. То есть что угодно, не исполнили своих обязанностей должным образом. И вот это нахождение разнообразных новых возможностей, которые могло бы мое «я» приобрести, делает моему «я» величие. То есть за счет уничижения всех остальных мое «я» делается еще более величавым. Я мог бы сделать это, дойти до того, в конечном счете прийти к тому, что вот то и то могло в моей жизни случиться. Это, безусловно, уже вот такое проявление гордости еще одно. Саможалением человек может заниматься чрезвычайно долго. Таким образом, нанося себе вред, впадая в какую-то иллюзорность своей жизни. Вместо того, чтобы обратить внимание на то, что сейчас возможно, он начинает думать о том, что могло бы быть. Но это приятнее.
Еще под какими масками может гордость скрываться? Бывает ли вообще такое, или это мое такое заблуждение, что внешне иногда как бы человек думает о том, что он преуспел в такой добродетели, вот в такой добродетели, вот в такой добродетели. А в дальнейшем получается, что ну, это не совсем что ли добродетели. Такое бывает вот в практике духовной?
Ну, скорее бывает не совсем так, а, например, вот так. Чаще всего человек, несколько отстоящий от церкви, начинает в какой-либо деятельности, в каких-либо опытах находить, что он в чем-то исключителен. Ну, например, у него какой-то есть дар. Начиная от того, что это дар что-то знать, предугадывать, утешать кого-то и так далее, влиять на кого-то, и вплоть до каких-то там полумистических как бы опытов каких-нибудь. Ну, например, ему что-то снится, и это сбывается, скажем. Да? И вот он начинает к этому неправильно относиться. Он начинает считать, что, наверное, он в мире человек особый. Неспроста все это происходит с ним. Он человек выдающийся, и это ставит его на очень опасный путь. То есть он начинает развивать, может быть, эти соответствующие способности, обрамлять их какими-то дополнительными познаниями, вращаться в соответствующей среде, и таким образом он начинает, по сути, служить вот этому своему некому дару, о которой, по существу, есть оправдание для его гордости. Его гордость при этом получает такое величайшее развитие. Очень тяжело человеку потом себе сказать: «Я просто ошибся, и мне этого делать не надо было. Вот я пошел в неверном направлении. Я не смирился для того, чтобы служить этим даром, а я, напротив, возгордился и начал его употреблять, этот дар, не в том направлении». Вот что нужно будет сказать человеку, себе. Но в какой-то момент ему все это сказать все тяжелее и тяжелее. Поэтому некоторые люди идут в этом направлении целые десятилетия, пока, наконец, какой-то жизненный случай не остановит их окончательно, не поставит их на грани какого-то уже крайне плачевного состояния, и не будут они вынуждены искать утешение уже в церкви. Вот такое бывает довольно-таки часто в нашей окружающей действительности. Это вот особенно перестроечные годы были отмечены многими исканиями людей. Кто-то нашел себя там или здесь, кто-то в экстрасенсорике упражнялся, кто-то в каких-то практиках восточных и так далее. И зачастую вот в основе этого лежали определенные вот такие горделивые чувства. Ну, а насчет добродетелей это...
Ну, вот просто даже вот вспомнилось, вот вы сказали Фома Фомич. Он же так, скажем, хорошо говорит. То есть там к Евангелию прибегает, опирается, можно заслушаться. В конце я даже изумилась тому, что даже племянник, который вначале приехал и сказал, что он тут вот делает, в конце даже он изменился, и все, и ура, кричит, что Фома Фомич остается и так далее. Ну, то есть как-то вот немножко непонятно получается. Выходит человек такой, он внешне как бы говорит на самом деле правильные вещи, и вроде как бы так даже по-божьему поступает, когда ему дали взятку, дяде полковнику, которому он жил, да, и он эти деньги разрывает, что мне их не надо. Вот, а фактически получается как бы, как есть некая игра, что ли.
Ну, это не игра, это реальность человеческой души, этого героя. Она очень коварна, это начало, и вредит ему самому и окружающим людям. Вот, несмотря на некую доброту его и, в конечном счете, решение соединить полковника. Вот, но тут вот так вот выходит. Ну, а относительно добродетелей, ну, конечно, зачастую путь к добродетели ведет к тому, что человек может впадать в прелесть. И единственным здесь его спасителем, якорем является то, что он не покидал бы покаяние, не впадал в мечтательность. Тогда все эти добродетели лягут на плодоносную землю и дадут хороший плод. Иначе же он будет уже служить не Богу, а себе этими добродетелями. И это очень опасно. Господь когда-то может не принять такое приношение от человека. И он вынужден будет столкнуться с разочарованием. Поэтому, неся духовный подвиг, всякий должен его совершать чисто. Это в том числе подразумевает, чтобы он остерегался горделивых чувств, которые могут сопровождать те или иные его успехи.
И даже какие-то, может быть, такие, ну, Богу угодно дела, если можно так делать, там, милосердие,
безусловно,
молитвы,
конечно,
далее, да?
Конечно. Все это и оно и есть, так сказать, как пишет преподобный Никодим Святогорец, стрелы, которые пускаются уже во след человеку. Он уже совершил доброе дело, а они все равно стремятся его окрасть с помощью того, чтобы он о нем рассказал, возгордился, похвалился или внутри себя даже просто самовозвеличился. Лучше этого избежать.
То есть нужно постоянно бодрствовать, получается, да, как нам говорят?
Ну, видите, гордость – это одна из страстей, которая является матерью остальных страстей. Поэтому, побеждая ее, человек побеждает, по сути, с Божьей помощью зло, которое в нем заключается. Поэтому надо понимать, что это та цитадель, которая сдастся последней, если она сдастся.
А как человеку тогда, ну, вот не впасть в уныние? Вот вы сказали, если она сдастся, то есть она может не сдастся, тогда как, Господь?
Ну, как правило, с гордостью человек ведет борьбу до конца своих дней. Как мы видим это в примере преподобного Макария, который и даже, как повествует его житие, будучи вознесен душою к вечной жизни, он и здесь не похвалялся, как к тому его наущали бесы. Поэтому здесь очень опасно хоть в чем-то себя счесть безопасным.
В завершении нашей передачи что бы вы хотели, ну, может быть, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я хотел бы пожелать, что, в общем-то, тот пример, который мы можем иметь перед глазами, который нас обезопасит в некоторой степени от проявления гордости хотя бы, это дети, детская жизнь. Поэтому недаром Господь нам говорит про это, и одно из наших действий – это попробовать быть такими же простыми, как дети, если это получается. Давать простор нашим непосредственным чувствам, ну, если они не являются дурными.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи, вас.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.